понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Газовый вопрос перестал быть инструментом политического давления на Украину. Минэнерго России снова заявила о намерении обеспечить Крым электричеством. Российская власть в аннексированном Крыму применяет методы карательной психиатрии. А сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко считает победным решение Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза Украины» против российского «Газпрома» по контракту на поставку газа. По мнению Порошенко, это стало возможным благодаря тому, что украинская команда с первых дней заняла позицию убедительной аргументации, которая была очень хорошо юридически доказана. Президент заявил, что теперь газовый вопрос перестанет быть инструментом политического давления на Украину.
Це є наша переконлива перемога по захисту інтересів України. Друга позиція, і я вважаю, що це достатньо важливо, це те, що нарешті у нас газ має перестати бути інструментом політичного тиску на Україну, джерелом корупційних оборудок для представників колишньої української влади. Нарешті ціна на газ формується за ринковим принципом.
На прошлой неделе Стокгольмский арбитраж поддержал требования компании «Нафтогаз Украины» в споре с российским «Газпромом». Решение подтвердило, что цены, по которым «Газпром» продавал Украине газ, были нерыночными. В октябре 2014 года «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра контракта с российской компанией. В «Нафтогазе» сумму претензий к российскому «Газпрому» оценили в 30 миллиардов долларов. Минэнерго России собирается провести конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов на территории аннексированного Крыма не позднее 1 августа. Разработанный проект постановления позволит не допустить возникновения дефицита электроэнергии на полуострове, говорится в сообщении Минэнерго России. В ведомстве рассказали, что инвестору, победившему в конкурсном отборе, гарантирован возврат капитальных затрат по проекту строительства электростанции, а также компенсация затрат на технологическое присоединение к электрическим и газовым сетям. Ранее для решения электродефицита власти России начали строить в Крыму две тепловые электростанции. В апреле министр энергетики России Александр Новак сообщил, что работы на ТЭС приостановлены из-за западных санкций. Возникла проблема закупки необходимого оборудования, а именно электротурбин «Сименс». На какой срок задерживается окончание строительства ТЭС, не уточнялось. Российская власть в аннексированном Крыму бросает крымских татар и несогласных с оккупацией украинцев в психиатрические больницы. Об этом сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов в эфире канала 1+1. По его словам, руководство России на территории захваченного полуострова возвращается к старой советской практике использования карательной психиатрии против несогласных с российской аннексией. На данный момент речь идет о более чем двух десятках крымско-татарских активистов, насильно помещенных в больницы, подчеркнул Курбединов.
Этих ребят содержат на территории, огромная территория психиатрической больницы, но у них есть отдельный корпус, он подобен следственному изолятору с колючей проволокой, с вышками, с охраной, полицейской охраной на входе, выходе и режимом точно таком же режиме, как в тюрьме. Они содержатся в камерах.
После аннексии Крыма на полуострове ФСБ начала проводить регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Проходят задержания среди представителей крымско-татарского населения. В марте в Киеве правозащитники представили отчет о 43 насильственных исчезновениях людей в Крыму, из которых 17 были освобождены позднее, 18 не найдены и считаются пропавшими без вести, 6 найдены мертвыми, 2 нашлись в российских тюрьмах. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 31 градуса с отметкой плюс. Море 18-19 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. Радио «Крым Реалий» продолжает эфир. К дежурству микрофона приступил Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне ищите нас на частоте и 7. Также напомню, что теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалий» с 7 до 10 утра. Первые полтора часа этого времени в эфире «Радио «Крым Реалий» программа «Радио Свобода» «Ранкова Свобода» с 8.35 приступает «Крым Реалий». Итак, еще напомню, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому телефону бесплатные. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
А сегодня мы будем говорить о закрытии единственного в Севастополе инфекционного отделения для новорожденных. Почему медицинское учреждение решили закрывать? Что происходит с перинатальной и детской медициной в Крыму и Севастополе, в частности? И как будет проходить в дальнейшем лечение младенцев? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги.
Репортаж.
В аннексированном Севастополе закрывается инфекционное отделение для новорожденных и недоношенных. Эту тему на личных страницах в соцсетях подняли местные активисты. По информации пророссийской общественницы Елены Голубевой, отделение закрылось в том числе из-за острой нехватки квалифицированных медиков. Неоднократно сообщалось, что из соседней России приехали опытные медики, которые помогут крымским врачам в нелегком деле. Буквально в понедельник, 5 июня, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказывал, что на полуостров едут российские специалисты.
Серьезные люди приехали, честно вам скажу, приехали два главных врача у нас, это госпиталь ветеранов Отечественной войны и нашего института скорой помощи имени Женелиза. Там сегодня передовые наши лечебные заведения.
В то же время подконтрольные Кремлю власти города в один голос утверждали, севастопольские дети защищены от недугов. Уже в этом году, сообщал в конце января российский депутат Севастополя Александр Кулагин, решится вопрос с родильными домами и перинатальными центрами в городе и за его пределами.
Вопрос этот был прорабатывался уже неоднократно. Я еще в 2014 году писал такое обращение. Лучше мы будем иметь два, как у нас есть в городской части, роддома, которые полностью оснащены всем оборудованием. Одним из первых вопросов, решения которых мы пытались добиться и добились всем миром, что называется, это строительство вот этих фельдшерско-акушерских пунктов.
В Симферополе и вовсе год назад открыли новую больницу для грудничков. Прошлой весной министр здравоохранения России Вероника Скворцова торжественно записала в достижение российской власти высокотехнологичный перинатальный центр в Симферополе. Скворцова забыла уточнить, что он был построен и открыт в 2012 году украинскими властями.
Если говорить о перинатальном центре, в настоящее время программа трехуровневого оказания медицинской помощи сформирована так, что перинатальный центр на полуострове один. Это высокотехнологичный перинатальный центр, он расположен в Симферополе. Значит, возможно, вторым шагом мы и рассмотрим вопрос отдельного перинатального центра в Севастополе.
Несмотря на бравые заявления российской власти полуострова, крымских тяжелобольных детей все чаще стали отправлять на операции или лечение в соседнюю Россию.
За борту остается подготовка детей к транспортировке. Дети тяжелые, стабильные, они будут эвакуироваться в специальных кювезах, на специальных модулях.
На полуострове такую помощь детям получить либо негде, либо не у кого. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Репортаж.
Это радио «Крым Реалий», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня закрытие инфекционного бокса для младенцев в Севастополе. И вот глава общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева так прокомментировала произошедшее у себя на странице в Facebook. «Закрыли и все, тут младенцам...» Я процитирую. «Закрыли и все, тут младенцам теперь негде лечиться, врачей нет, а оставшиеся медсестры некомпетентны диагнозы ставить. Существование этого отделения обусловлено тем, что младенцы до года не имеют иммунитета, достаточно достаточно для сопротивления инфекциям и прочим напастям. И нынче, если ваш грудничок заболеет, то повезут его куда угодно, но не в специализированное отделение. В педиатрию, где все взрослые и дети, в инфекционку, где корь и коклюш, могут сразу на 5-й километр, не приведи Господь, отправить, ведь за последние 3 года в Севастополе зафиксирован рост детской смертности. По данным статистики, в Севастополе около 5000 младенцев. Я приветствую в нашем эфире Юрия Искренко, бывшего главного детского лора Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Юрий Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, по вашему мнению, как выглядит эта ситуация с закрытием инфекционного бокса? Насколько это повлияет на ситуацию со здравоохранением в городе, учитывая, что по официальным даже данным там выросла детская смертность? Но об этом я еще скажу.
Доброе утро. Инфекционно-боксированное отделение до года в Центре охраны здоровья матери и ребенка в больнице номер 5 города Севастополя имело в своем составе 30 коек. Там лечились дети от 1 месяца до 1 года с различными заболеваниями вирусной бактериальной этиологии. В течение года обычно проходило тысяча с небольшим детей лечилось там. И, конечно, это у нас было одно из самых лучших отделений в нашем центре. Укомплектовано оно было очень квалифицированными медсестрами, врачами, и всегда пользовалось авторитетом и уважением в врачебной среде. Закрытие такого отделения, это, конечно, непоправимый ущерб нанесет здоровью детей, особенно младшего возраста, до года, города Севастополя. Лечение в этом отделении предусматривается в изолированных палатах, то есть в боксах, не контактируя с соседними детьми, с соседними палатами. То есть каждый ребенок находился в изолированной палате с мамой, там имеется санузел и все такое прочее. И они лечились как в инфекционном отделении. Перевести в взрослое отделение, в педиатрическое, таких детей нельзя. Но представьте, там лежат дети, например, там, с сахарным диабетом, с какой-то гастроэнтерологической патологией, с нефрологической. И в то же время положить к этим детям в обычное отделение инфекционных больных различными вирусными бактериальными инфекциями, это приведет к инфицированию этих же диабетиков там, и других.
Какими могли быть причины для того, чтобы закрыть этот инфекционный бокс?
Судя по всему, основная причина – это недостаток кадров. То есть, действительно, с врачами очень туго.
Так, и что же теперь, предложат делать жителям Севастополя, у которых вот...
Пока у них официальная версия, что это закрылось отделение на ремонт. Ремонт может продолжаться месяцы, два, и три, четыре, там, это...
Ну вот даже в любом случае, да?
Скорее всего, они будут направлять детей грудного возраста до года в инфекционную больницу севастопольскую. Там уже в инфекционной больнице будут назначать лечение.
Ну вот,
да.
На весь Крым работает один перинатальный центр, который находится в Симферополе, который был сдан в эксплуатацию в 2012 году, это до российской аннексии Крыма. Справится ли он теперь, будет ли на него больше нагрузка?
Везти там за 80 километров ребенка из Севастополя в Симферополь, ну это не знаю, мало реально. Это вряд ли будут проводить такое. Ну, это достаточно большое количество детей там. Постоянно находилось от 20 до 30 детей в этом отделении в течение всего года. Ну, и больше даже иногда. И перевозить такое количество детей, это, мне кажется, нереально.
Я напоминаю, что с нами на связи Юрий Искренко, бывший главный детский лорд Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Юрий, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я повторю номера телефонов, по которым можно принять участие в нашем эфире. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона бесплатный для жителей Крымского полуострова. Вы можете позвонить и задать свои вопросы, либо высказать свою точку зрения в нашем прямом эфире. 8 800 10 06 926. Напомню, что для жителей материков части Украины работает номер телефона 044-490-2905. В продолжении эфира немного информации. 10 ноября прошлого года севастопольские активисты создали петицию на имя временно исполняющего обязанности так называемого губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, чтобы обратить его внимание на проблемы этого медучреждения. Пациенты страдают от отсутствия ремонта, антисанитарии и переполненности палат. И вот я тоже здесь процитирую. Одна из основных проблем – это отсутствие ремонта в упомянутом медицинском учреждении. Ветхая и сломанная мебель, трещины в стенах, протекающие трубы, дырявый линолеум, окна со щелями, а также следствие этого сквозняки в палатах. Особо следует выделить сломанную сантехнику, из-за которой у пациентов нет возможности поддерживать личную гигиену, что крайне важно для маленьких детей, тем более в инфекционной больнице. Еще несколько комментариев, которые мы собрали на севастопольских форумах и озвучили в продолжении эфира.
Крымчане говорят.
Персонал отличный, отношения хорошие, но от условий не выдержала. В субботу положили, в понедельник сбежали под свою ответственность. С двумя детьми год и три года в четырех потертых стенах. С тремя тумбочками, у которых двери держались стулом. Закрыли в боксе, кипятка нет, чайник запрещен.
У нас в городе на все есть деньги. На клумбы, на тюльпаны по всему городу, на космодромы, на ненужные автовокзалы, на все, кроме детей.
Лежала с детьми уже три раза там, и, боже упаси, туда попасть. Каждый раз убеждаюсь, что ничего не надо правительству делать для наших детей. Пригласить бы туда Путина. Он от стыда умрет, сразу увидев, где детки Маню не лечатся.
Крымчане говорят.
По официальным данным, детская смертность в Севастополе выросла на 11%. Крымский общий показатель на 2015 год – это смерть 151 ребенка в возрасте до 1 года. По сравнению с 2014 годом уровень младенческой смертности вырос на 1.5%. Такие данные были озвучены заместителем министра так называемого здравоохранения Республики Крым Антоном Шеклуновым в ходе коллегии Минздрава. Также не менее интересна ситуация, что в Москве уверены, что показатель детской смертности в Крыму, наоборот, снизился. И снизился он, по этим данным, на 16%. Я напоминаю, что с нами на связи Юрий Искренко, бывший главный детский лорд Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Искренко. Обсуждаем мы закрытие единственного инфекционного бокса для младенцев в этом городе. Юрий, ну вот о чем может говорить эта ситуация в плане того, как Москва относится к тому, что происходит в крымской системе здравоохранения, а в ней происходят, ну, как минимум, важные процессы, да, которые будут определять качество жизни крымчан в дальнейшем. Что вы можете сказать?
Я вам скажу по поводу младенческой смертности. В 2013 году она составила в Севастополе 7,3 промилля. Это очень такой высокий показатель на уровне европейских стран. Таких показателей в России не было нигде. После оккупации Крыма они заявляли, что это, в общем-то, поддельная цифра, что это неправда, что такого быть не может. Но это вполне реально, и нормальные, хорошие цифры были 7,2 или 0,3, я уже точно не помню. Промилля. Это, то есть, 7 детей на 1000 родившихся до года. И в большинстве случаев это были случаи, несовместимые с жизнью, то есть, с пороками развития детей, которые рождались, ну и так далее. Конечно, увеличение на 11%, я сомневаюсь в этих цифрах, вы, как же, наверное, ошибаетесь. Потому что детская смертность, младенческая смертность вычисляется в промиллях. Это количество умерших на 1000 родившихся.
Это информация из крымских средств массовой информации. Во всяком случае, статистику официальную они интерпретировали именно так. Так, еще такой вопрос. Если мониторить крымское информпространство, то можно часто увидеть о том, что разносится по различным сайтам сообщение российского МЧС о том, что того или иного ребенка спецбортом доставили в Москву на лечение. Вот раньше в Крыму такого не было, и у меня вопрос, а была ли необходимость, да, проводить какое-то лечение не теми ресурсами, которые находятся, да, на крымском полуострове, в частности, перинатальный центр, опять же, да, а везти его куда-то?
Ну, были такие случаи, но это было очень редко. Чаще мы вызывали консультантов из Киева на себя. Например, там приезжал известный кардиохирург, директор Института кардиологии Тодоров, оперировал несколько раз детей прямо в нашем центре. То есть мы не перевозили их в связи с те же транспортировки, а приезжали к нам и все делали у нас. В общем-то, были все довольны, успешно заканчивались эти операции, дети выздоравливали и вели нормальный образ жизни. Перевод из Севастопольского центра охраны матери и ребенка мы осуществляли напрямую в Киев, как юридически мы подчинялись непосредственно Киеву. Но это было довольно редко. Я в течение 10 лет заведования лор-отделением перевел всего лишь одного ребенка в Киев за это все время с сложной патологией. Также и других детей мы переводили, это можно пересчитать там количество, там 9, 8, 5 в течение года. Так что, в общем-то, проблем в этом не было никаких. В большинстве случаев мы лечили у себя и оперировали, и дети выздоравливали. И показатели у нас были действительно на лучших европейских стандартах уровня.
И в завершение нашего разговора все-таки ваш прогноз относительно того, как будет дальше развиваться ситуация в городе. Действительно ли, как заявляет местная администрация, там будет проведен ремонт, либо об этом инфекционном боксе стоит забыть, да, и жить уже с осознанием того, что, ну, необходимо будет куда-то в другое место обращаться?
Ну, еще не объясняют это тем, закрытие инфекционно-боксированного отделения детей Давыда, что такие отделения не предусмотрены в Российской Федерации. То есть таких маленьких детей лечат в общих педиатрических отделениях. Ну, как бы, мне кажется, что это очень неправильно будет. И отсутствие такого специализированного отделения в Севастополе приведет к большему количеству осложнений, появлению тяжелых патологий, тяжелых случаев, ну и, не дай бог, конечно, к летальным исходам. Ну, мне же этого не хотелось, но закрытие такого отделения вполне может привести к таким последствиям.
Напоминаю, что с нами на связи был Юрий Искренко, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить по нему и принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения, либо задать вопросы нашим собеседникам. Напомню, что для жителей материковой части страны работает номер телефона 044 490 29 05. Мы вернемся в эфир через несколько секунд.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Я приветствую в нашем эфире Юрия Батмана, профессора, доктора медицинских наук. Юрий, вот наш предыдущий спикер, эксперт Юрий Искренко, который ранее руководил, был главным детским лором Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе, он сказал, что вот та система здравоохранения, которая действовала в Крыму до 2014 года, она не коррелирует с тем, как устроена российская система здравоохранения, что вот ликвидация, допустим, инфекционного бокса, это может быть такой частью подстраивания крымской системы здравоохранения под какие-то российские нормы. Ваша точка зрения?
Доброе утро всем слушателям. Доброе. Спасибо большое за предоставленную возможность. Я, честно говоря, не слышал выступления предыдущего спикера. Я немножко не знаю ситуацию. Но я думаю, что речь идет о закрытии какого-то специализированного отделение для детей.
Да, в инфекционной больнице закрывают бокс, в котором находились новорожденные.
Ну, для новорожденных система работы в Украине была отлажена, начиналась она по-новому строиться с начала 2000-х годов путем внедрения программы «Новое життя» и «Калыски надеи», которую руководит Виктор Пинчук. Кстати, вчера было открытие нового перинатального, предпоследнего, 33-го по счету перинатального центра в городе Винница. Это соответствует мировым стандартам, европейским уровню. Эти перинатальные центры третьего уровня, они оснащены полностью последним современным оборудованием, как диагностическим, так и лечебным. И они оказывают помощь детям и матерям на самом высоком уровне в каждой области. Я так думаю, и даже знаю, что в Симферополе, в Крыму, в частности, я был в этом перинатальном центре, который был открыт в 10-м или в 11-м году, не помню точно, но я был, видел этот прекрасный, высокотехнологичный и профессиональный перинатальный центр, и знаю, что они оказывали помощь. А что говорится, речь, если идет о какой-то инфекционной больнице в Севастополе, ну, честно вам скажу, вам сразу даже навскид, что закрыть любое отделение или закрыть какой-то койки убрать и так далее, особенно детские, это легче всего от труднее будет всего потом заново открыть либо запустить. Я думаю, что эта по структуре выполняла роль какого-то второго этапа после родового периода, после месячного, после неонатального, будем говорить так, данные койки. Ну, я ситуацию полностью не знаком, поэтому боюсь ошибиться. А система оказания помощи новорожденным детям в Украине, она отработана соответственно мировым стандартам. Перинатальный центр оказывает помощь женщинам высокого группы риска, разрешение оказания помощи диагностической лечебной условия перинатального центра в пределах 28 дней. В дальнейшем существует отделение второго этапа, существует отделение патологии новорожденных в городах. И эта сеть работает, и она соответствует действительно моделям западных стран.
Ну, мы озвучивали в нашем эфире некоторые цифры статистические, которые приводят крымские средства массовой информации, но в целом получается, что вырос уровень младенческой смертности на территории Крымского полуострова. А что происходит на территории материковой части Украины? Какие тенденции здесь?
Тенденции, значит, снижение рождаемости. Ну, это тоже понятно, учитывая ситуацию в стране, учитывая вот такие вот настроение, поэтому это всегда как следствие всего этого уровня социального. Но мы работаем в том же режиме. Я скажу, что вот мы недавно слышали отчет Министерства здравоохранения, главного специалиста, профессора Знаменского Татьяна Константиновна. Она приводила нам цифры, которые говорят о том, что у нас идет действительно положительная динамика в качестве оказания помощи новорожденным детям в Украине по многим показателям. И по ранней неонатальной смертности, и по перинатальной смертности. И выживаемость у нас растет, слава богу, потому что оснащение тоже мы получаем. Опыт у нас есть, и уровень повышается. И молодые кадры, которые приходят, постоянно обучаются, повышают свой уровень. Не только на конференциях, но и на рабочих местах за рубежом. Работает ассоциация «Нетова Украины» очень активно. Мы все ездим за рубеж учиться, к другому ездим. Поэтому тут у нас идет положительная тенденция, и у нас опыта больше, чем... Ну, будем говорить, в соседних странах СНГ по выхаживанию малолетних детей с 500 раз в 22 недель гестации. Потому что мы с 2007 года включили в реестр вот этих групп глубоко недоношенных детей. И у нас уже достаточно большой 10-летний опыт работы, и созданы отделения, и целые и перинатальные центры именно по преждевременным родам, которые действительно показывают хорошие результаты в дальнейшем и с прогнозом на будущее этих детей.
У нас буквально минута осталась до завершения обсуждения этой темы. Давайте попробуем спрогнозировать. Но вот севастопольцы сейчас остались без этого инфекционного бокса. До перинатального центра в Симферополе ехать долго достаточно, да? Есть еще альтернатива, чтобы дети находились вместе с другими детьми в инфекционном отделении?
Я уверен, я думаю, что с закрытием этого отделения инфекционного перепрофилированы где-то в другой больнице, хоть и под данную категорию больниц. Так логично было бы объяснить действия местных руководителей здравоохранения. Я так думаю. Как на самом деле, я не могу ответить. Но обычно так либо закрывается полностью с обоснованием, что данная категория больных отсутствует и нет необходимости держать эти койки, либо перепрофилируют, учитывая, что здесь нужен ремонт и так далее, перестройка и так далее. И возможен первый, возможен второй, я не могу сказать, какой более правильный, какой есть в настоящее время там на месте.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Юрий Батман, профессор, доктор медицинских наук. В первые полчаса эфира радио «Крым Реалии» мы сегодня обсуждали, что же происходит с инфекционным, с детским боксом в инфекционной больнице в Севастополе. По сообщениям из Севастополя, его готовятся закрыть. О том, что будет дальше в нашем эфире, вы узнаете сразу после выпуска новостей.
Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Петр Порошенко утвердил закон о введении языковых квот в СМИ. На материковой части Украины ждут крымских абитуриентов. В Севастополе утвердили дату новых российских выборов, а сейчас подробнее. Президент Петр Порошенко подписал законопроект о введении языковых квот на украинском телевидении. Об этом говорится в сообщении на его твиттер-странице. Цитата. «Благодарю представителей СМИ за предложение о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа. Подписал соответствующий закон», говорится в сообщении. Верховная Рада Украины 23 мая приняла законопроект, устанавливающий обязательное количество украиноязычного контента на общенациональных телеканалах. Согласно закону, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и в каждом из промежутков времени – с 7 утра и до 6 вечера, а также с 18 до 22 вечера. На материковой части Украины для крымчан с 19 июня открываются образовательные центры «Крым-Украина». Эти центры позволяют крымчанам поступить в украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания. В интервью 24-му каналу министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, что прием на обучение в одно из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов в пределах установленных квот. Также крымчане могут выбрать любые другие вузы страны. Ознакомиться с правилами поступления для крымчан на материке можно на сайте Министерства образования Украины, сказала Гриневич.
Вони мають можливість приїхати у центри Крим Україна при чітко визначеному переліку університетів. В цих центрах вони будуть мати можливість як поступово скласти іспити на атестат зрілості про загальну середню освіту, заповнити так звану освітню декларацію, скласти українську мову, бо вони мусять довести, що вони нею володіють, щоб здобувати вищу освіту, історію України, а також той профільний предмет на обрану ними спеціальність.
В подконтрольном Кремлю Министерстве образования Крыма ранее сообщали, что 47% крымских абитуриентов в этом году отказались сдавать российский единый государственный экзамен. Подконтрольные Кремлю депутаты городского совета Севастополя приняли постановление о назначении выборов губернатора города Севастополя. Выборы российского главы региона состоятся в единый день голосования этой осенью. Тогда же в Севастополе пройдут довыборы одного депутата российского законодательного собрания города. Постановление принято единогласно, сообщил подконтрольный Москве вице-премьер Заксобрания Севастополя Александр Кулагин.
Делать так, чтобы эта процедура прошла честно, открыто, так, чтобы мы могли показать пример реализации норм прямой демократии всей Российской Федерации. Прошу принять постановление о назначении выборов губернатора города Севастополя в соответствии с требованиями федерального законодательства на 10 сентября 2017 года.
До захвата Крыма кандидатов на пост председателя городской администрации Севастополя предлагал президент Украины. Украина законность предстоящих выборов на аннексированной территории не признает. Осенью прошлого года ряд стран, включая Украину, США, Канаду, Францию, Швецию и Турцию, отказались признавать законность выборов в Госдуму России в аннексированном Крыму. А МИД Польши тогда поставил под сомнение законность парламентских выборов в России в целом. Президент России Владимир Путин предложил депутатам Госдумы подумать над введением присяги или церемонии принесения клятвы при вступлении в российское гражданство. Об этом сообщает BBC. Цитата. «У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств», сказал Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 31 градуса с отметкой плюс, море 18-19 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Доброе утро тем, кто к нам присоединился, и тем, кто продолжает нас слушать уже в интернет. Напомню, что с 8.35 до 9 утра мы вещаем еще и на средних волнах на частоте АМ, это 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107, а уже с 9 утра мы увлекаем свою аудиторию за собой в интернет, где вы можете не только послушать нашу трансляцию, но и на нас посмотреть. А вот сейчас мы все вместе будем смотреть и внимательно изучать декларации Натальи Поклонской. Но будем это делать после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
23 мая в Центре антикоррупционной политики Российской партии «Яблоко» обратили внимание на то, что Наталья Поклонская, депутат Госдумы России от аннексированного Крыма, скрыла часть своего состояния в официальной декларации о доходах. Юристы Центра выяснили, что Поклонской насчитана пеня за транспортный налог, однако в декларации экс-прокурора не оказалось сведения о каком-либо автомобиле. Кроме того, Наталья Поклонская не вписала в декларацию имущество и доходы супруга. Когда дело дошло до проверки, Поклонская заявила, у нее нет никакого мужа.
Указывать кого-то в декларации в виде моего мужа, в качестве моего мужа, я не могу, потому как у меня его нет. Поэтому так и получилось. Вот такое недоразумение. У меня действительно нет мужа. И я не замужем. Отношения были. Объяснять ранее. Вот он мне неофициально муж, но мы пытаемся и мы хотим, и намерения есть такие оформить отношения. Но тоже это неправильно. Кому какое дело?
При этом еще в конце прошлого года Наталья Поклонская заявляла, что давно развелась с отцом своего ребенка и снова вышла замуж. Правда, имени нового супруга она никогда не называла. Обмолвилась лишь несколько раз, что раньше с ним работала. Многие СМИ писали о том, что, возможно, своим мужем Наталья Поклонская называла бывшего вице-премьера Крыма Николая Янаки.
Я склонна вообще к тому, что у меня бывшего мужа как бы и не было. Нам нужно для начала попробовать горькое, правильно? Чтобы потом сравнить. И вот на то оно и дается, наверное, жизнь, чтобы сравнить и сделать выводы определенные. И ценить то, что ты имеешь. Вот я ценю своего мужа.
Сегодня же экс-прокурор объяснила. Некоторое время назад представлялась замужней, поскольку у нее были отношения с мужчиной, и они намеревались их оформить. Однако затем пара якобы рассталась. Также Поклонская призналась, что скрывала отсутствие мужа, дабы не испортить свою репутацию и не разочаровать людей.
Очень много обращались разных людей, которые переживали и там теплились где-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться. Ну, чтобы людей не травмировать, чтобы сразу напрочь убивать все желание, я ей говорила, я замужем, у меня прекрасная семья и муж.
Что же касается незадекларированного автомобиля, Поклонская заверяет, что подарила машину своему своему отцу на день рождения еще в 2015 году. В своей декларации о доходах за 2016 год Поклонская указала, что заработала чуть больше 2,5 миллионов рублей. Из декларации также следует, что в собственности у депутата нет ни домов, ни земельных участков, ни транспортных средств.
100 слов по теме.
Итак, в ближайшие 20 минут мы будем изучать декларации Натальи Поклонской. Я напоминаю, 8 800 10 06 926, жители Крымского полуострова, да и Наталья Поклонская тоже может позвонить по этому телефону и принять участие в нашем разговоре. Для жителей материковой части Украины номер телефона 044-490-2905. Я пока напомню, что Наталья Поклонская не просто сейчас числится депутатом Госдумы, она еще и глава комиссии по контролю за доходами депутатов. И по словам эксперта антикоррупционного центра партии «Яблоко» Максима Круглова, вот это явление, да, такое, что Наталья Поклонская, депутат Госдумы, это результат отсутствия конкуренции в этом органе власти.
Мнение.
Наталья Поклонская – такой комичный очень персонаж нашей политической действительности. Это было бы смешно, если бы она не представляла политическую элиту нашей страны. Она депутат Государственной Думы, и ее случай, он стал таким показательным итогом, к чему пришла наша Государственная Дума в 2016 году без оппозиции, без конкуренции, когда депутаты разделяют только одно единое мнение.
Мнение.
Итак, обсуждаем мы сегодня декларацию Натальи Поклонской. Еще раз повторю, не нашли у нее в декларации ни мужа, о котором она говорила ранее, ни автомобиля, о котором она тоже говорила. Я приветствую в нашем эфире Юлия Несневича, российского политолога. Доброе утро.
Доброе утро. Только огромная просьба никогда не называть меня политологом.
Хорошо.
Я вот это слово... не выношу, потому что все, кто мало в чем разбираются, называют себя политологами.
Хорошо, давайте все-таки поговорим о Наталье Поклонской. Итак, выяснилось, да, что у нее в декларации что-то не так с той информацией, которую она там изложила, а точнее не изложила, не хватает информации о супруге, не хватает информации о недвижимости, но мало кто верит, что у Натальи Поклонской совсем вот уж ничего нет. И нет информации о транспорте, который был у Натальи Поклонской, но его, допустим, все равно, вот была машина, которую она, по ее же словам, подарила отцу в 2015 году. Но ведь на сайте прокуратуры Крыма, если туда зайти, так называемой прокуратуры, где хранится декларация Натальи Поклонской о доходах в 2014 году и имущественном состоянии, там этого автомобиля тоже нет. А вот человек, глава комиссии по контролю за доходами депутатов. Вот как выглядит эта ситуация? О чем она должна нам говорить?
Во-первых, есть муж или нет, это к декларации не имеет никакого отношения. Если эти отношения никак не оформлены, то ничего указывать не должна. Поэтому давайте как бы с правовой точки зрения, мы можем там с моралью, Наталья Поклонская такой специфический персонаж, безусловно. Чисто с правовой точки зрения, раз у нее нет юридически зарегистрированного супруга, значит, она никакие доходы не должна указывать. Там есть другая проблема, я не знаю, относится ли это к Наталье Поклонской, но прекрасно знаю, что многие депутаты для того, чтобы вывести свои доходы из-под декларации, устраивают фиктивные разводы. Вот это действительно такие приемы существуют. Насколько в данном случае это соответствует случаю Натальи Поклонской, надо проверять. Просто не берусь судить, потому что, еще раз говорю, это с правовой точки не имеет никакого отношения к ее декларации. Значит, второе, меня немножко удивляют цифры, которые вы назвали, что она за год заработала 2,2 миллиона. Это, наверное, неправильная цифра, потому что я могу точно сказать, что доходы российских депутатов в месяц составляют порядка 400 тысяч. Значит, за 12 месяцев доход должен быть около 5 миллионов. Понимаете? Это реальные вещи, которые как бы действительно существуют. Насчет машин. С машинами тоже это старая история, она не новая. Поклонская в данном случае не является чем-то таким необычным явлением. У нас депутаты периодически забывают декларировать какие-либо машины. Но они забывают и другое, что это все проверяется. И уже на протяжении многих лет, еще много лет назад, вот мои студенты, могу так сказать, начали эту историю с проверкой декларации. Сегодня существует целая система, так называемый декларатор. Поэтому если юридически эта машина есть, то ее можно легко найти. Так что вот ситуация здесь, пожалуй, вот такая.
Ну, обнаружили у Натальи Поклонской уплачены, там какая-то пеня была за автомобильный там какой-то налог, да, вот с этого начались разговоры,
значит,
о том, что автомобиль
значит,
не есть.
Тогда это называется нарушением закона, если не указана машина, которая существует. И, да, кстати, ну, есть одна из проблем, которая реально существует, это, значит, вот есть декларации. Кто отвечает за то, что эти декларации достоверны? Строго говоря, этим должен...
Наталья Поклонская, она ведь председатель комиссии, которая следит за достоверностью.
Это комиссия Госдумы. А по всем российским госслужащим, включая депутатов, есть в администрации президента специальное подразделение, которое этим тоже занимается. Другой вопрос, что мы никогда не знаем результатов этих проверок. Уже много раз были случаи, когда обнаружили, ну, скажем так, неточности госслужащих, депутатов, но ни разу мы не получали информацию, какие за это последовали, как бы, ну, меры, если хотите. Потому что, к сожалению, наше законодательство за неправильное декларирование не предусматривает никаких санкций. Вот это то, что мы сегодня имеем. Понимаете?
Да, спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Юлий Несневич. Мы говорим сегодня о скандале, который разгорелся вокруг декларации Натальи Поклонской, которая пуста, в принципе, да. Там указано только факт аренды двух ведомственных квартир, учитывая, что это декларация об имущественном состоянии за 2016 год, то там по-прежнему числится и Симферопольская ведомственная прокурорская квартира площадью 116 квадратных метров. Ну и сейчас Наталья Поклонская живет в квартире в Москве, как депутат Госдумы. Она арендует там квартиру в 80 квадратных метров. Но больше всего вопросов, конечно же, политиков российских и у общественников вызвало то, что у Натальи Поклонской даже автомобиля в декларации нет. Вот об этом мы сейчас поговорим с Андреем Жвирблисом, руководителем проекта «Декларатор» Transparency International Россия. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Это для жителей Крымского полуострова, для остальной части Украины 044 490 2905. Итак, Андрей Жвирблис у нас на связи. Андрей, доброе утро. По поводу декларации Натальи Поклонской и как это соотнести с тем фактом, что тот человек, у которого нашли неточности, да, некоторые много вопросов задают по поводу декларации, вот она как раз и должна в Госдуме контролировать честность декларации всех других депутатов.
Доброе утро, да. А в чем вопрос?
Вопрос в том, насколько это соответствует российским реалиям, насколько это нормально для России?
Ну, вообще, это достаточно типичная ситуация, потому что в России систему антикоррупционного декларирования вроде бы создали, а систему контроля всех этих деклараций как-то немножко недосоздали. То есть она такая в крис и в кось, вроде какой-то контроль осуществляется, но на самом деле он всегда достаточно поверхностный, общий, неглубокий и несистемный. Вот. И, наверное, в этом контексте то, что у проверяющего обнаруживаются какие-то ошибки, выглядит достаточно логичным продолжением этой ситуации.
Давайте послушаем вашего коллегу, заместителя директора Transparency International России Илью Шуманова. Он говорит о том, что задача декларирования доходов чиновников и публикация этих деклараций – это вопрос повышения доверия среди граждан.
Мнение.
Любой государственный муж должен быть готов непосредственно, если он получает бюджетные деньги, он должен быть готов к тому, чтобы его доходы, имущество, активы, его благосостояние было проверено. И это не право депутата или публичного должностного лица, это обязанность депутата, при этом обязанность перед широким кругом лиц, не только перед представителями власти, но и перед обществом. Потому что главная задача декларирования доходов и имущества – это повышение доверия со стороны непосредственно граждан к органам государственной власти. Это не форма контроля, как многим хочется ее интерпретировать. Это форма повышения доверия.
Мнение.
Итак, говорим мы сегодня о декларации Натальи Поклонской, о той информации, которой не нашли в этой декларации. Вот я бы хотел поговорить все-таки об автомобиле, потому что, ну, здесь, наверное, тот факт, который мы можем зафиксировать, потому что из слов Натальи Поклонской, которые она дает в различных интервью, следует, что она владела автомобилем как минимум в 2014 году, а уже в 2015 летом подарила его отцу. На сайте Госдумы России эта информация в декларации, ну, в таком случае быть не должно. Тогда Наталья Поклонская трудилась на должности так называемого прокурора Крыма, и стоит посмотреть там. И там мы найдем сведения о доходах руководства этого ведомства за 2014 год. Вот Наталья Поклонская в этом документе есть, автомобиля вот все так же нет. В графе «Транспорт» в ее декларации о доходах, которые она получила в 2014 году, указано тоже ничего, что и в сведениях о доходах в 2016 году. И вот мы пришли к той точке, когда неизвестно, когда Наталья Поклонская была более с нами честна, когда заполняла декларацию в 2015 году, или когда вот она сейчас утверждает, что автомобиль все-таки был. Вот она на этом настаивает, она, кстати, показывает даже справки о том, что она переоформила этот автомобиль Hyundai Solaris. Какая ответственность предусмотрена в России за предоставление недостоверной информации в декларации? Понесет ли Наталья Поклонская вот хоть какую-то ответственность за это?
Ну, ответственность простая. Это увольнение по утрате доверия. Это такая формулировка в России используется для увольнения по антикоррупционным статьям. Единственный момент стоит отметить, что ответственность она несет за проступок, допущенный ее в качестве прокурора, получается, а сейчас она депутатом не является. Не является депутатом. И, соответственно, эта ответственность к ней теперь неприменима. И вот то, что Илья говорил по поводу доверия, возникает ситуация, что если действительно нарушение выявлено, а сделать ничего с этим нельзя и наказание человек понести не может, то с доверием как-то сложновато получается.
Давайте в продолжение эфира послушаем президента Центра развития демократии и прав человека Юрия Джибладзе. Он считает, что повальная коррупция российских чиновников может вызвать недовольство у простых людей. Об этом поговорим после того, как послушаем мнение.
Точка зрения.
С одной стороны, вроде бы все привыкли и не удивляются дворцам, яхтам. А с другой стороны, мы видим... На самом деле, это людей очень сильно раздражает. И то, что люди выходили на улицы в марте и, думаю, выйдут снова и снова, говорит о том, что, в общем, достигнут, наверное, какой-то уже предел. И если вопросы демократических институтов, война в Украине, грубые нарушения прав человека не приводят к тому, что люди в большом количестве высказывают недовольство, то, наверное, коррупция – это то, что реально может всколыхнуть большое количество людей.
Точка зрения.
Итак, это было мнение президента развития демократии и прав человека Юрия Джибладзе. Говорим мы сегодня о декларации Натальи Поклонской, о той информации, которую не нашли в декларациях. С нами на связи Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор Transparency International». Вот говоря о Наталье Поклонской и Transparency International, невозможно, конечно же, не вспомнить о пока, наверное, словесной перепалке. Поклонская обещает проверить Transparency International. Transparency International Россия обещает проверить имущество все-таки Натальи Поклонской, но мы ждем официальных каких-то комментариев и заявлений. Вот пока мы это ждем, давайте поговорим о том, о чем сказал наш предыдущий спикер в эфире. Его мнение мы только что привели о том, что повальная коррупция, она может вызвать недовольство простых людей в России. Насколько вашим взглядом это соответствует, и можем ли мы действительно говорить о том, что люди могут как-то напугать чиновников, и они там перестанут утаивать свои доходы и прочее?
Понимаете, тут же какая история, что, конечно, коррупция, она важный фактор такой вот общественной жизни и важный фактор протестных настроений, и это не в России появилось, появилось это давно, а самый яркий случай это там Тунис, арабская весна и так далее, и коррупционные вопросы коррупции они стояли в повестке дня уличных акций российских не сейчас, а еще в 2011 году, когда была Болотная площадь и так далее. То есть, конечно, главное было в главе угла была тогда это выборы, но коррупция она стояла, может быть, скажем, номером два. Если же говорить о том, что могут ли граждане как-то повлиять на чиновников и чтобы те перестали утаивать доходы, то, наверное, да. Тут надо понимать, что все-таки чиновничество и вот госаппарат, его можно взять на какие-то слои. И два главных слоя есть. Это тот, которому пофигу вообще все, и никакие протесты никуда их не сдвинут. Это так называемые неприкасаемые, относительно узкий круг высокопоставленных чиновников, которые входят, ну, у которых какая-то круговая порука между собой, и никто никогда никого не сдаст из этой, в общем, достаточно узкой тусовочки. Вот. А если говорить, ну, и другое, это как бы такой массовый, достаточно массовый государственный управленец, он может занимать и достаточно высокую позицию, вот, и конечно, если на него будет направлен гнев граждан, то его могут принести в жертву ради того, чтобы как бы народ успокоить. Другой вопрос, что все-таки действия гражданского общества, они не должны быть направлены только на там какое-то правильное декларирование, потому что, ну, любая система, она все-таки, она достаточно такая относительно работающая, и я могу привести вам дюжину способов получать доходы и иметь имущество, и не быть обязанным включать это в декларацию официально. То есть, ну, как бы всегда есть какие-то способы ухода от этого, ну, скажем, честные, ну, то есть нечестные, а законные. Нечестные, но законные. Вот. И, конечно, ну, хотелось бы двигаться не в сторону того, чтобы у нас были там цепные псы и какие-то люди, за которыми смотрят, и за которыми, которые находятся под таким наблюдением, а чтобы вот именно вырастала система какого-то доверия и какого-то диалога. И, ну, насколько это получается, это, конечно, большой вопрос, скорее с отрицательным ответом.
Ну, формально, может быть, и есть какие-то лазейки, да, чтобы там не декларировать имущество и так далее. Но если мы говорим о реакции общества, да, ну, не спасло Дмитрия Медведева от реакции общества то, что огромные имущественные комплексы записаны не на него, которыми он пользуется, да, а на благотворительные фонды. Вот насколько вообще вероятно, что людей возмутит вот история, да, назовем ее условно, да, вдруг ФБК выпустит фильм «Она вам не няша», да? Насколько реакция может быть такой же, как на фильм «Он вам не Димон»? Насколько вообще российский обыватель считает Наталью Поклонскую российским политиком?
Понимаете, что у нас было после этой реакции? После этой реакции ничего не было. После этой общественной реакции как бы было полное игнорирование со стороны власти, полное игнорирование того, что какие-то объявления предъявлены, что какие-то факты представлены публике, ну, то есть на грани полного игнорирования, и это же не диалог, это то, про что я говорю, что вопрос не в том, что насколько законно или незаконно сокрыто имущество, и насколько раскрыты эти схемы владения, а вопрос в том, что как бы, если какие-то обвинения предъявляются, надо на них отвечать, и нужно строить диалог между государством и обществом. И этот диалог сейчас не строится в России должным образом.
Я напоминаю, что с нами на связи Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» Transparency International Россия. Обсуждаем мы декларацию Натальи Поклонской. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Итак, это радио «Крым Реалии». В продолжение эфира я процитирую Дмитрия Гудкова, бывшего депутата Госдумы. Наталья Поклонская предложила проверить на коррупцию организацию Transparency International и фонд борьбы с коррупцией, потому что они угрожают спокойствию страны. Зря сейчас раздаются призывы в ответ проверить Поклонскую на душевное здоровье. Как раз ее поведение абсолютно логично. Кем бы она была без этой власти? Заштатной злобной няшей в маленьких погонах. Кем она станет без этой власти? В лучшем случае церковной теткой, шепчущей не так поклоны бьете. А кем ее сделала эта власть? Генералом, депутатом, телезвездой. Поэтому защищать власть она готова до последнего патрона и закона. Именно ей есть что терять, так что ее психическому здоровью можно только позавидовать. Бредом правдоискательства она точно не заболеет. Конец цитаты. Я напоминаю, что это была цитата Дмитрия Гудкова, бывшего депутата Госдумы. А с нами на связи Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» Transparency International Россия. Вот действительно многие отметили тот факт, что пошли от Натальи Поклонской угрозы в сторону Transparency International и фонда борьбы с коррупцией. А насколько вообще в России сейчас сильно оказывается давление на различные неправительственные организации, которые как раз-таки занимаются исследованием декларации и борьбой с коррупцией?
Ну, давление, оно как бы создано было несколько лет назад и продолжается такое планомерное. Нас положили под пресс, эта пресса на нас давит, это статус иностранного агента. Ну и там, когда депутат Государственной Думы говорит о проведении проверок, хотя Государственная Дума не имеет сама Наталья Поклонская полномочия проведения проверок в нашем отношении, но у нас весь офис сразу знает примерный пакет документов, которые будут затребованы проверяющими, которые, безусловно, придут после таких заявлений, и сразу начинаем готовить там стопочку небольшую там из нескольких тысяч листов всякой макулатуры.
У нас, к сожалению, вышло время эфира. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» Transparency International. Обсуждали мы декларацию Натальи Поклонской. Встретимся снова с вами после выпуска новостей.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Шел в Одессу, попал в Крым. В сети обсуждают приключения украинского теплохода. В Крыму хотят защищать так называемый «русский мир». Крымчан не устраивают цены на коммунальные тарифы, а сейчас подробнее. Вместо Одессы в аннексированный Крым. Украинский круизный теплоход «Генерал Ватутин», который 1 июня вышел из Киева, 6 июня нашелся сначала вблизи аннексированного Крыма, а затем под Ростовом. Накануне украинские СМИ сообщали, что теплоход должен был везти туристов в Одессу, но вместо этого по неизвестным причинам отправился в сторону Крымского полуострова. Директор круизной компании «Червонарута» Юрий Соколов 24-му каналу заявил, что теплоход продан и не имеет отношения к этой организации.
2 октября 2013 года с теплохода ушел последний турист. После этого теплоход не эксплуатировался. Теплоход поменял хозяина, был снят с учета в украинском реестре, поднят был флаг Белиза, и новый хозяин дал команду идти на Джорджу Леша на Молдавию.
Новым владельцем украинского теплохода, как оказалось позднее, стала российская компания. Эту информацию подтвердили и в Федеральном агентстве речного транспорта России. В Госпогранслужбе Украины отметили, что судно покинуло Украину в соответствии с требованиями закона и не имело пассажиров на борту. Там же добавили, что в передвижении теплохода нет нарушений. В порты захваченного Крыма судно не заходило, а флаг и курс изменили по требованиям нового владельца. Защищать русский мир по всему свету собираются назначенные Кремлем власти захваченного Крыма. Об этом заявил российский спикер Госсовета полуострова Владимир Константинов на Ливадийском форуме. По мнению Константинова, жителям России необходимо прислушиваться исключительно к властям своей страны и не интересоваться происходящим в мире. Российские власти Крыма назвали это, цитирую, «гуманитарной операцией по сплочению русского мира».
Это не так безобидно. Проникают слова, потом проникают идеи. И к чему приводят эти идеи, которые в нашем мире реализовать? В принципе, невозможно, они губительны. Мы очень хорошо знаем. Проблемы, которые возникают у нас в русском мире, касаемо гуманитарной, образовательной или экономической сфер, должны решаться нашим миром. И именно здесь должны черпаться силы и способы для решения этих проблем.
В прошлом году фестиваль «Великое русское слово» проходил в июне в аннексированной Ялте. На мероприятии ожидали делегации из разных регионов соседней России, а также других стран. Но оказалось, что среди почетных гостей были лидеры группировок ДНР и ЛНР, которые признаны террористическими. Жители аннексированного Крыма чаще всего жалуются на высокие коммунальные тарифы, сообщают в Госкомитете по ценам и тарифам подконтрольного Кремлю правительства Крыма. В мае в Госкомцен поступило 80 обращений граждан. Наиболее актуальными вопросами для жителей полуострова остаются стоимость услуг водоснабжения и водоотведения. 26 документов касались этой сферы. Количество жалоб по поводу коммунальных услуг составило 19 заявлений. 6 авторов обращений жаловались на стоимость услуг, общественного транспорта и цены на лекарства в аптеках. В этом году в Крыму заканчивается так называемый переходный период. На полуострове в связи с этим растут все виды сборов. Тарифы на основные виды ЖКХ вырастут в этом году минимум дважды, а на некоторые услуги в отдельных городах трижды. На каждом этапе цены будут расти на 15%. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 31 градуса с отметкой плюс, море 18-19 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на двин границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте Радио Крым Реалии. Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин продолжает дежурство у микрофона. Приветствую тех, кто присоединился к нам. Напоминаю, что сейчас нас имеет возможность услышать и посмотреть на нас наша интернет-аудитория. Кроме того, с 8.35 до 9 утра мы выходим на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Также, напомню, номер телефона. Телефон 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатные. И еще раз напомню, что к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. В ближайшие полчаса мы будем обсуждать результаты исследования Левада-центра, которое показывает, что все больше россиян считают Украину врагом.
Прямой эфир.
Итак,
100 слов по теме.
Россияне считают, что Беларусь и Китай – наиболее близкие друзья России, а США и Украина – враждебные страны. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологами некоммерческой российской организации «Левада-центр». Почти половина опрошенных россиян уверены, что главным другом России является соседняя Беларусь. 40% назвали союзником России Китай. Также в первой тройке российских друзей оказался Казахстан. А вот о США и Украине россияне оказались другого мнения. Почти 70% указали, что Америка – враждебное для России государство. Украину обозначили врагом 50% опрошенных. По сравнению с 2013 годом, количество россиян, которые относятся с неприязнью к США, выросло на треть, а доля тех, кто считает врагом Украину, увеличилась на 40%. Лучше всего россияне относились к Украине в 2010 году, после победы Виктора Януковича на президентских выборах.
100 слов по теме.
Итак, это была справка, подготовленная моими коллегами касательно результатов опроса Левада-центра. Я приветствую у нас в гостях Руслана Кермача, политического аналитика фонда «Демократические инициативы». Доброе утро. Доброе. Что нам должны говорить результаты вот этого опроса? Насколько должна украинцы обращать на это внимание?
Я думаю, обращать внимание, конечно же, стоит, но драматизировать и делать из этих данных какие-то очень далеко идущие выводы все же не стоит.
Почему?
Я объясню, почему. Во-первых, если посмотреть на саму формулировку вопроса, который то, как сформулировали Левада-центр этот вопрос, она в целом абсолютно нормальная, адекватная, но, на мой взгляд, то есть она в большей степени отражает... То есть вопрос звучит следующим образом. Какие пять стран вы бы назвали наиболее недружественно, враждебно настроенными по отношению к России? Да? И дальше, собственно, список этих стран предлагается на выбор. Я думаю, что важно понимать в данном контексте, что в первую очередь респонденты в такой формулировке вопроса оценивают политику одного государства к другому, то есть к России. Кто является выразителями, как бы реализаторами политического курса страны, в частности внешнеполитического? Естественно, власти, правительство. Хотя ему и вверено как бы доверие или как легитимность предоставлена, то есть со стороны населения, которое его избирает, но тем не менее, это в первую очередь политическая оценка. То есть, что я хочу тем самым сказать, что оценка адресована политическим элитам Украины, в первую очередь, скорее всего, выражением. И, наверное, не стоит, как многие сегодня, я вот очень предостерегаю журналистов, делать выводы о том, что вот каждый второй россиянин враждебно настроен по отношению к украинцам, как гражданам. Я думаю, если бы эти вопросы были дифференцированы, отношение к власти, отношение к рядовым гражданам, то здесь мы увидели бы определенные отличия. Конечно, я не исключаю, что есть сегмент определенный людей, которые очень враждебно настроены к украинцам в целом, но все равно вряд ли он составляет такую большую цифру. Второй важный момент, как бы, чтобы проиллюстрировать, может быть, оправданность моего тезиса насчет того, что это все-таки в первую очередь политическая оценка и оценка политиков в первую очередь, в Украине, а не непосредственно граждан. Это то, если посмотреть на общую динамику изменения этого процента. Когда происходили наиболее значимые преобразования изменения этих данных? Я вот не поленился, посмотрел и увидел, что наиболее значимые изменения, вот скачок почти в два раза в мониторинг 2009 года в сравнении с 2007 годом. В этот период, насколько мы помним, это период еще президентства Виктора Ющенко в Украине, отношения были уже сами по себе довольно напряженные, но, что примечательно, в 2008 году был Бухарестский саммит НАТО, где как бы поднимался вопрос, который в России очень активно мусолили и обставляли как вот угрозу своей безопасности, что Украина стремится в НАТО, и рассматривался вопрос предоставления плана действия о членстве в НАТО. Были газовые войны, да. Мы должны понимать, что в России медийное поле зачищено, оно во многом контролируется и направляется определенными директивами российского руководства. И в этой атмосфере, соответственно, если российской власти, образно говоря, Кремль считает те или иные украинские власти как враждебно настроенными, то соответствующим образом они формируют и повестку дня, информационную повестку дня, медийную повестку дня. И это, конечно же, отражается на мнении граждан. Поэтому вот здесь мы видим такой колоссальный скачок в два раза. И тут же хочу отметить, уже в 2010 году с 41%, считающих Украину врагом или недружественно настроенным государством, в 2010 уже таких 13%. Падение почти в три раза. Следующий такой скачок – это уже вот после событий Майдана, это после...
В моменты обострения отношений.
Так. В моменты обострения, которые, соответственно, находят свое проявление как бы в информационном поле отражения. Поэтому отсюда следующий вывод, который важно сделать, что нам не нужно пугаться этой цифры. Если она предусматривала такие далеко идущие резкие трансформации буквально там за год-два в прошлом, то вполне возможно, что и в скором будущем, если вдруг там российские власти сочтут, что украинские власти там, или сменившиеся там элиты более к ним дружелюбно настроены и так далее, этот процент может также резко измениться. То есть это говорит о том, что устойчивых таких закоренелых противников там или людей, настроенных как-то очень негативно к Украине, их все-таки нет. Это вот манипулируемая такая вот сегмент людей, которые вот видите, какие происходят вот шатания, да, от 50 к 40, к 20%. Поэтому не стоит думать, что это навечно.
Но здесь есть один характерный момент. В апреле этого года Левада-центр публиковал результаты другого исследования относительно аннексии Крыма. И вот по результатам этого исследования 2/3 россиян считают, что аннексия принесла России больше пользы, чем вреда. 55% считают неправильным, что средства на развитие полуострова в условиях общего сокращения расходов на образование, здравоохранение, индексацию зарплат и пенсии идут преимущественно из госбюджета. Но вот люди понимают, что Крым очень дорого обходится, но они считают, что все-таки то, что произошло весной 2014 года, принесло России пользу. Я так понимаю, что эти же люди, они потом говорят, что Украина враг.
Имеет место такая закономерность, и то, что скачок поддержки и лояльности к президенту в России резко вырос после аннексии Крыма, это тоже тому яркое свидетельство. Действительно, для россиян Крым – это фетиш, и как бы в общественном мнении есть четкое устойчивое понимание. Вот даже опросы, которые проводили, не знаю, ваш телеканал или другие, показывают, что, в принципе, россияне вот апеллируют каким-то таким чувственным категориям, почему важен Крым, возвращение гордости там за свою страну и так далее. Но в материальном как бы положении и как бы когда их отсылаешь конкретно к их личному измерению, они понимают, что они больше несут издержек. И процент таких, кто считает, что Крым принес больше пользы им лично, он уменьшается. Это тоже такая тенденция, которая прослеживается. Да? Россиянам очень сложно увидеть в личном измерении, что им дал Крым.
Напоминаю, что у нас в гостях Руслан Кермыч, политический аналитик фонда «Демократические инициативы». Номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру бесплатные. Для жителей материковой части страны работает номер телефона 044 490 2905. В продолжение эфира предлагаю послушать социолога Левада-центра Степана Гончарова. Он говорит о том, что россияне не хотят войны и считают ее однозначно негативным явлением. Однако СМИ формируют у них враждебное отношение к международным событиям.
Мнение.
То, что война – это плохо, понимают все, еще до конфликта с Украиной, в принципе, никто не хотел этой войны. Вопрос в том, как формируется отношение к этим событиям. Они формируются через средства массовой информации, которые нагнетают краски. Когда они говорят о том, что война – это чуть ли не единственный выход для сохранения суверенитета страны, людям приходится как-то с этим мириться. Там мы можем увидеть всплески воинственности, еще что-то. Сейчас это потихоньку идет на спад, но вот продолжается такая риторика, которая, конечно, очерняет и Украину, и временами США, и это все очень сильно влияет на отношения россиян, потому что у них нет просто других источников получения информации о международных событиях.
Мнение.
То есть здесь мы подошли к такому явлению, что средства массовой информации в России, они используются не для обсуждения каких-то общественно важных тем, да, а, наверное, для формирования общественного мнения прежде всего.
Конечно, это ведомо, аудитория ведома, чем подталкиваема к какому-то критическому анализу данных. Мы понимаем, как формируется информационная повестка на российских телеканалах. Это не стандарты журналистики там довольно...
Но насколько сильна управляемость? Можем ли мы привести какие-то примеры, когда общественное мнение менялось очень резко после того, как была определенная подача, допустим, по центральному каналу?
Ну вот те данные, которые я иллюстрировал, они очень прямо это показывают. Ну то есть я думаю, в ситуациях конфликтных, в отношениях двусторонних ожидать, что на российском телевидении бы очень лестно отзывались об украинском руководстве. Ну, мы сами прекрасно знаем тогда еще, как это подавалось. И это, конечно, имело отражение в поле общественного мнения. Но вот здесь вот важно провести, например, параллели с Украиной. Да? Вот Украина, ведь мы тоже в этих конфликтных ситуациях, мы также отслеживали, как изменялось общественное мнение украинцев по отношению к России. И вот до военной агрессии, которая произошла в 2014 году, до вот этих вот печально известных событий, динамика была очень устойчивой. То есть, невзирая на то,
в какую
что
сторону?
Были... положительную. То есть уровень положительного отношения к России и к россиянам был на уровне 80%. Плюс-минус он менялся, даже доходил до 90% в некоторые периоды. В то же время в России мы видели, что эта динамика очень неустойчивая, она очень волатильная, то есть от скачков к падениям. И вот прямо прослеживалась эта тенденция, вот какие-то обострения, какие-то вот сложности в восприятии, да, двусторонних отношений, и так и происходили вот эти вот скачкообразные. Это говорит о том, что общественное мнение в России на протяжении, вот, по крайней мере, 10 последних лет мониторинга показывает, что общественное мнение в России очень сильно подвержено И это говорит о том, что общество, наверное, все-таки сильно контролируемое медийным полем, что там не представлено спектр различных мнений, какой-то плюрализм, иначе бы настолько резких колебаний, наверное, бы не произошло, как их не происходило в Украине. Когда уже произошли вот события, тут как бы все очевидно, я имею в виду 2014 год. До этого была очень устойчивая динамика. Вот это вот самая яркая иллюстрация того, какое влияние средства массовой информации имеют в России на общественное мнение граждан. Но все-таки, если посмотреть на статистические данные, да, то несмотря на то, что большинство россиян, приблизительно 70-75% пользуются интернетом, все равно для большинства россиян по-прежнему еще, я имею в виду в первую очередь россиян среднего возраста и старше, ну и в общем целом по России, все равно телевидение остается основным инструментом, то есть посредством которого они получают информацию о происходящем в мире событиях. Мы понимаем, какое в России телевидение, поэтому вот такие скачки, такие изменения, они вполне закономерны. Но есть молодое поколение, которое, как мы знаем, уже в большей степени не только пользуется интернетом, но и черпает оттуда информацию. И вот в частности, я тут даже смотрел опросы, которые проводили, по-моему, даже Крым Реали проводили, вот, или Радио Свобода, наверное, проводили в Москве среди москвичей. И вот очень четко прослеживается тенденция, что молодежь склонна вот критически оценивать определенные вот моменты подачи данных, и в частности более благосклонно отзывается про Украину. То есть видно, что эти люди так или иначе оперируют в каком-то пространстве, где по крайней мере существует больше, чем одно мнение. И это очень важно.
Да, я приветствую в нашем эфире Дмитрия Орешкина, российского политолога. Дмитрий, доброе утро. По вашему мнению, вот мы пришли к тому моменту, обсуждая результаты опроса Левада-центра об отношении россиян к Украине, мы пришли к тому моменту, что, в принципе, да, это отношение может быть завтра другим, если будет транслироваться другая повестка в эфире федеральных каналов. Как вы считаете?
Доброе утро. Я думаю, что почти так, но есть некоторые уточнения. Почему почти так? Ну, в том же опросе у Левада есть данные. В 95-м году к Турции плохо относился 1%. Виноват в 2015 году, конечно, извините, пожалуйста. Потом, после того, как был уничтожен летчик российских военно-космических сил, и по телевизору про это, и в интернете тоже многократно рассказывали и крутили, за один год на 29 подскочило, до 29% количество людей, считающих Турцию врагом. И еще через год, тогда Путин говорил, что помидорами они не отделаются, играл желваками на скулах и так далее. Через год, когда поменялось вводное наверху, стали договариваться с Турцией по решениям сирийских проблем, всего 8% считают Турцию врагом. Конечно, очень сильно зависит от телевидения. Но это вообще современная теория социологии, которая называется конструкционизм, конструирование идентичности, конструирование общественного мнения, и она в значительной степени работает, но не на 100%, потому что телевизионщики, улавливая запрос аудитории, дают ей то, что аудитория хочет. Другой вопрос, что я абсолютно согласен с предыдущим докладчиком, что аудитория-то неоднородна, и она распадается на разные секторы. Но российские граждане, точнее говоря, советские граждане, испытывают запрос на величие. Вот за 90-е годы, слава богу, отладилась рыночная экономика, появилось в магазинах пиво, еда, автомобили, даже можно на квартиру заработать. Ну, стали почти нормальной страной. И здесь обозначился голод на величие. И вот Владимир Путин, он это очень точно уловил и начал раскручивать вот эту советскую стилистику. Кругом враги, мы поднялись с колен, мы сейчас всем сопли утрем и покажем, кто мы такие. Это чисто виртуальное явление. Но люди...
Возможно, здесь величие придется снова обменять на холодильник. Не приходит это осознание еще?
И потом это не совсем... Это тоже в значительной мере справедливое замечание, но опять же не стопроцентное. В Северной Корее раз в две недели обрушивают море огня на Соединенные Штаты, а жрать, простите, совершенно нечего. В 30 раз душевой ВВП хуже, чем в соседней Южной Корее. И люди голодают. Но при этом они совершенно искренне там любят своего вождя. Это немножко сложнее. Скорее дело не в холодильнике, а скорее в доступе к альтернативным источникам информации. Вот в интернете и, опять же, та же молодежь, у которой уши не так залиты еще советской системой восприятия реальности, она находит другие источники, она сравнивает, она ездит по миру, она слушает своих сверстников, которые были там или здесь. И они действительно мягче, в том смысле, что они не столь однозначны. А советский человек, он очень просто воспитан. Вот черное, вот белое, или там красное и белое. Кругом враги, а мы самые хорошие. И Путин эту модель он восстановил. Другой вопрос, что она экономически неоправдана, она хозяйство неоправдана, она лжива по сути, но она работает до какого-то момента. Мы не знаем, когда этот момент наступит, но непременно наступит. Но тогда это произойдет не самым страшным образом для соседей, а самым страшным образом для внутрироссийских людей, потому что общество далеко не такое, какое было в Советском Союзе, когда было 95% советских людей и только там жалкие кучки диссидентов. Сейчас минимум 15%, а это порядка 20 с лишним миллионов человек от всего населения, с этими сказками не согласны. По тем или иным причинам. Не будем сейчас их рассматривать. И плюс вот вырастает новое поколение, которое в эти сказки не очень верит и не очень в них нуждается. У них другой многомерный взгляд на них. Они могут тоже там не любить кого-то, но у них нет этой бинарной лютости. Или плюс, или минус. И вот у них картинка, как говорил культуролог еще советских времен Лотман, тернарная, а не бинарная. Нет вот черно-белой картинки, есть многоцветие. И это просто другое поколение. И когда вот это поколение набирает силу, а оно набирает силу, вот это путинское поиск врага, фокусировка социальной ненависти на ком-то, в данном случае на Украине, конечно, и на Соединенных Штатах, это перестает быть актуальным. Да, можно плохо относиться к Соединенным Штатам, да, можно еще плохо к кому-то относиться, но жизнь этим не кончается. А вот для советского человека она кончается. Вот главное победить Соединенные Штаты, и тогда наступит счастье.
Понятно. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Орешкин, российский политолог. У нас в студии в гостях Руслан Кермач, политический аналитик фонда «Демократические инициативы», украинский политический аналитик. Вот такой вопрос. Если мы пришли к тому, что да, для основной части населения России, вот медиа, это такой мощный инструмент формирования общественного мнения, и он находится да, в чьих-то определенных руках. Вот нет ли риска, что те, кто сегодня задают вот это общественное мнение, им руководят, они в итоге столкнутся вот с этим орудием, которое сами-то и разработали, они от него пострадают.
Ну,
такого, когда общество конечно, так сильно управляется телевизором.
Конечно, такое исключать невозможно, что рикошетом, конечно, ударит по ним. Но в данных условиях я вижу как бы более плавную трансформацию, просто что общество современно сформируется прослойка людей, и она уже формируется на сегодняшний момент, которая будет четко видеть разницу между тем, что дает ящик, что дает телевидение, и тем, что они читают, какие альтернативные источники мнения они видят, например, в интернет-СМИ. И когда вот этот разрыв будет расширяться все больше и больше, то я думаю, что критическая масса, я не говорю сейчас за людей там, пенсионного возраста и старше, возможно, для них сломать вот эту парадигму доверия телевизионному ресурсу не удастся, но поколение среднее возрастное и так далее, когда люди будут видеть этот разрыв, в том числе, если они почувствуют, что этот разрыв и в их карманах будет отличаться, когда они будут видеть определенные проблемы своей повседневной жизни во внутренней политике, в экономике, в инфраструктуре, в социальных каких-то вопросах, а им будут продавать Сирию, им будут продавать величие с экранов телеканалов, то доверие падет. И оно уже падает. Социологи фиксируют, что сейчас где-то там было 60% доверяли российским телеканалам, сегодня 50%. В следующем году мы не знаем, сколько будет. Я думаю, что эта динамика сохранится со временем. И если Кремль не предпримет какие-то чрезвычайные меры по трансформации вот этого медийного поля, попытки создать иллюзию большего плюрализма мнений и так далее.
Мы видим, что внимание, да, от внутренних конфликтов, оно чаще всего оттягивается на какие-то конфликты международные, даже на боевые действия. Да?
Безусловно, это проверенный опыт.
Насколько велика вероятность, что снова будут использовать те же инструменты? Какую-нибудь маленькую победоносную войну начнут?
Этого нельзя исключать. И вот в этом контексте вот эти данные социологические, какие мы получили от Левады, они являются также для нас важным предостережением в каком плане? В том плане, что если российские власти увидели, что вот сейчас им удалось сформировать в образе 50% россиян восприятие Украины, украинской власти, ну и так далее, как врага, то потенциально это может... Ну, то есть есть угроза того, что вот эти данные социологические, они будут использованы как инструмент российской власти для того, чтобы вот если уже есть сформированная масса, которая видит такого внешнего врага, то с врагом надо бороться. И, соответствующим образом, можно ожидать, я вот вижу угрозу того, что они могут воспользоваться вот такими тенденциями общественного мнения для того, чтобы и дальше вести какие-то агрессивные действия по отношению к Украине.
То есть сначала создать запрос на войну, а потом этот запрос...
Конечно, ну, он сформировался, ну, если есть такие враги в повестке, да, то очевидно, что с ними нужно вести соответствующий формат взаимоотношений, как с врагами. И вот здесь я вижу угрозу для Украины, которую вот эти данные могут иметь, скажем, вполне практически негативные последствия. Риск этот имеется в виду.
Ну что, спасибо за ваше мнение. Напоминаю, что у нас в гостях был Руслан Кермач, политический аналитик фонда «Демократические инициативы». У микрофона радио «Крым Реали» сегодня у нас дежурство Сергей Макрушин. Всего доброго.
Компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реали». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.